Я прожила с ней в Варшаве год. Она со мной не справлялась. Я ужасно себя вела. Мне было 13 лет, самый кошмарный возраст. И тогда она отдала меня в тот же самый приют, который когда-то находился в Загорске, а теперь был переведен в Варшаву. Этот год был для меня особый. Вместе с другими приютскими девочками я ходила в костел. Нас окружали монахини, тихие, строгие, одним своим видом отметающие не то что неповиновение, а даже тихий ропот. С матерью я воевала, а монахиням подчинялась легко и без усилия. Вскоре я пошла в костел и сама крестилась. Это было мое желание. Никто меня не принуждал. Наверное, отчасти из ненависти к матери. Я ходила на все службы, часами молилась, стоя на коленях. Тогда были большие гонения на католиков, и во мне жил дух сопротивления пошлости мира. Наверное, тот самый дух, который сделал ее коммунисткой, меня привел в церковь. С одноклассниками я не дружила. Я была жидовка и к тому же ревностная католичка. В нормальной голове не соединяется. Я проводила много времени в огромном соборе. Это был не обычный костел, а действительно огромный собор. Там была кафедра, и в те месяцы все были заняты подготовкой к посвящению нового епископа. В подвалах собора ряды гробниц епископов, священников, монахов, вереницы дат и фамилий века с 15-го. Я молилась на каждом гробу, горячо, впадая в глубокий транс. Жизнь наверху совершенно от меня отлетала. Мне даже не хотелось выходить наружу. О чем я молилась? Интересный вопрос. Теперь бы я сказала об изменении жизни. Тогда, в мои 13-14 лет, я молилась о том, чтобы ничего этого здешнего не было, чтобы все было другое. Вероятно, я была очень близка к помешательству, но сама этого не знала. Может, гробы эти меня защитили? Монахини видели мое рвение, и на предстоящем торжестве мне была отведена важная роль. Я должна была нести подушечку, на которой лежал терновый венец, корона Черниова. Этот день я запомнила на всю жизнь. Костел был полон народу, горели тысячи свечей. Монахи несли кадильницы, от которых исходил дивный запах. Этот запах возвращает меня к моей короткой и отчаянной вере всегда. Я стояла на коленях, а на вытянутых руках держала венец Христов. Руки мои онемели и замерзли, как два куска льда. Колени ощущали узелки льняного ковра, покрывающего каменный пол. Было больно. Потом я перестала чувствовать боль. Перестала чувствовать ноги. Я возносилась вверх вместе с венцом и плыла к алтарю. Я поднесла венец золотистому епископу и услышала ангельское пение. Я была далеко ото всех, но едина со всеми. Монах нежно взял меня за руку. Венец лежал на алтаре. Я не знаю, что со мной происходило. Я думаю, что это и была вера. Вера ушла от меня в один день. Меня не пустили к первому причастию. У меня не было белого платья. Когда мать пришла в приют на свидание, я умоляла ее купить мне это несчастное платье. Она наотрез отказалась. А священник не разрешил мне приступить к причастию в обыкновенном платье. Монахини меня любили и, конечно, нашли бы для меня платье. Но я стеснялась их просить. Мне было стыдно. Это потому, что я гордячка. Всех девочек удостоили причастия, а меня нет. И я ушла. А мой Бог и моя вера остались в церкви. Год я прожила в приюте, а потом мать меня забрала. Сделала еще одну попытку создать из меня семью. Она и сама переживала тогда трудные времена. С 56-го в коммунистической среде шла десталинизация. Она перессорилась со всеми своими друзьями, и один только добросердечный Павел Качинский изредка навещал ее. Но всякий раз кончалось тем, что она его с криками выгоняла. В этот год я впервые почувствовала к ней жалость. Она была одинока и неколебима, как скала. А у меня как раз завелись первые друзья. Собственно, не друзья, а роман с гитаристом, настоящим джазовым музыкантом. В Польше все эти годы были очень сложными, но 58-й мне запомнился как очень счастливый. Мне едва исполнилось 16. Если меня кто и воспитывал, то католики. И тут возник конфликт, который я разрешила без малейших колебаний. Выбор между Девой Марией и гитаристом был решен в его пользу. Роман был бурным и кратким. Потом было еще несколько любовников. Мать молчала. В последнем классе школы я твердо решила, что мне надо уезжать. Путь для меня был только один – в Россию. Мать помогла мне первый и единственный раз в жизни. Она использовала свои связи, и я получила направление на учебу в Москву в сельскохозяйственную академию. Тимирязевка ее называли. Никто не спрашивал меня, чему бы я хотела учиться. Там было место, и я уехала. Жила я в общежитии для иностранных студентов, главным образом из стран народной демократии. На втором курсе я вышла замуж за Эриха. В Польшу я больше не вернулась. Мать там оставалась до 68-го. Тогда были большие волнения по всей Европе, они захватили и Польшу. Когда подавили все эти беспорядки, в Польше начались аресты, увольнения, а в их партии пошла волна против ревизионистов и сионистов. Гомулка выгонял евреев. Их оставалось в партии довольно много, и все были, как я понимаю, просоветские. Мать выперли, несмотря на ее великие, как она считала, заслуги. Она боролась до последнего, писала какие-то апелляции. У нее случился инсульт. Она уехала в Израиль, который ненавидела тогда всей душой. Уже 18 лет, как она в Хайфе, в доме престарелых. Она герой войны и жертва сталинских репрессий. У нее пенсия и приличные условия. Я навещаю ее раз в год. Высохшая старуха волочит ногу. Глаза по-прежнему горят. Я сжимаю зубы и провожу там 3 дня. Ненавидеть я ее перестала, а любить не научилась. Жалко, это да. Про внука она никогда не спрашивает. Однажды, когда Алексу было 6 лет, как Витеку, когда она сдала нас в чужие руки, я его туда возила. Думала, она как-то потеплеет. Она ему стала рассказывать, как воевала. Он попросил показать автомат. Она сказала, что оружие она сдала, когда война закончилась. И он потерял к ней интерес. Вообще, он чудесный мальчик, ласковый, очень любит животных. Павел Качинский тогда же, в 68-м, уехал в Париж. Работает в Сорбонне в каком-то институте по изучению евреев. Он-то из партии вышел. А моя мать не хотела. Ее выгнали. Она даже из Израиля ухитрилась написать письмо с просьбой восстановить ее в партии. Сумасшедшая. С Павлом 5 лет тому назад я встречалась в Париже. Он пишет исследования по современной истории и жалуется, что его сын стал троцкистом. Забавно.